Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет очередная, уже 63-я программа из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов, продолжает рассматривать вопросы триадологии учения о Святой Троице. 13 ноября Святая Церковь совершает память священномученика Иоанна Кочурова, первого священника из числа новомучеников российских. Мы напомним вам его краткое житие. Ну а завершит нашу программу очередной выпуск передачи из авторского радиоцикла «Бесед протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Волохернского монастыря Подмосковья, образ жизни». Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогие зрители, все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем говорить о основных богословских категориях, которые использовали святые отцы в троическом богословии, в своих пояснениях откровения Божие о самом себе, как о Пресвятой Троице. Мы затронули в предыдущей нашей беседе значение приложения слова «лицо», «личность» к Отцу, Сыну и Святому Духу, поскольку, как мы отметили, это слово выражает, содержит в себе идею отношения. И когда это слово прилагается к божественным лицам, тем самым сама идея соотнесенности отношения из вторичной категории для древнегреческого образа мысли превращается в высшую категорию, поскольку выше того, что открыл о себе Бог, того, что характерно для самого Бога, конечно же, ничего нет. Кстати, мы с вами отметили в предыдущей нашей беседе, что обыденное словоупотребление иногда может вести к путанице, если мы недостаточно четко осознаем то, как используются те или иные категории в богословии, и недостаточно четко осознаем, что, к сожалению, в обыденном языке, знакомом нам, эти же самые категории используются не вполне по-христиански. В частности, слово «отношение», «отношение» — вот еще одно важнейшее понятие святоотеческого троического богословия, «схесис» по-гречески. Это то слово, которым святые отцы именуют божественные ипостаси иногда, которое неразрывно связано с божественными ипостасями в святоотеческом богословии. Вот это слово в обыденном современном языке, к сожалению, используется не по-христиански. Используется, можно сказать, в дохристианском смысле. В том смысле оно не по-христиански используется, что оно служит для указания на что-то вторичное, на что-то второстепенное, как это и было в дохристианском образе мысли. Например, сейчас, если человек говорит, например, что «но это суждение относительно», Он часто имеет в виду не высший онтологический статус соотнесенности, а наоборот, ровным счетом наоборот, имеет в виду, что это суждение сомнительно, зависит от того, как на него посмотреть, в каком отношении его рассматривать. То есть связывает в данном случае категорию отношения, если вдуматься, с вторичными, унижающими, уничижающими такими, что бы то ни было, реалиями. Вот идея относительности, к сожалению, производная от этого слова, от слова «отношение», оно продолжает в современном языке часто использоваться в дохристианском смысле. Сейчас давайте посмотрим более внимательно на эту идею отношения, которая явлена в Божественном Откровении. Не только, разумеется, через слово «лицо», которое стало использоваться для указания на Отца, Сына и Святого Духа, в Откровении подчеркивается принципиальная высшая значимость отношений, соотнесенности. Если мы вдумаемся в слова «Отец, Сын и Святой Дух», в имена трех божественных ипостасей, то тоже без труда обнаружим, и на это обратили внимание очень давно богословы, что эти имена носят соотносительный характер. Соотносительный характер. Отец, это слово, указывает на того, кто немыслим без сына. Если у отца нет сына, то его уже нельзя назвать отцом. То есть уже в самом именовании первого божественного лица отцом содержится указание на сына. Аналогичным образом эта же идея соотнесенности, хотя это может быть менее очевидно, прослеживается и в имени третьего божественного лица Святой Дух. Для того, чтобы это осознать, важно вспомнить, что слово «дух» — это слово многозначное, и в таком прямом исходном значении оно означает «дыхание», «выдыхание». И в греческом языке, и, в общем-то, в русском языке тоже эта связь прослеживается. Таким образом, слово «дух» сразу же содержит указание на того, кто дышит, кто его выдыхает. Если пользоваться богословским понятием, богословским термином более строгим, мы говорим, что, следуя прощальной беседе Господа, где это слово приведено, говорим, что Дух Святой от Отца исходит. Исходит.
И Дух дышит где хочет. Тоже вспоминаем.
Дух, да.
Дышит, пребывает всюду.
Да, да, совершенно верно, да. И здесь особенность библейского языка мы видим, например, в этих словах «дух дышит где хочет». Конечно, прежде всего, если мы опираемся на синодальный перевод, обычно мы здесь видим указание на третье божественное лицо, и это совершенно верно. Но при этом, поскольку язык Священного Писания – это не язык логического трактата ни в коем случае, это язык метафорический, чрезвычайно насыщенный смыслами, здесь в то же время мы видим и довольно яркую метафору, то есть мы видим, что вот такая свобода Святого Духа здесь выражается через изначальное слово «дыхание». Вот даже можно в древнегреческом языке перевести слово «дух» как «ветер». Вот такое тонкое дуновение ветерка можно здесь вспомнить. «Глаз хлада тонко» тоже здесь, возможно, содержится в этих словах ссылка или аллюзия на эти пророческие слова. Кстати, здесь даже возникает некоторая сложность перевода, и некоторые переводчики, ориентированные на менее метафизически насыщенный перевод Евангелия, предлагают переводить таким образом: «ветер дует где хочет», таким образом подчеркивая вот эту метафору, когда Господь через употребление слова вот такого широко известного «ветер» иллюстрирует свободу действия Святого Духа, непредсказуемость, неподвластность человеку Святого Духа, тем самым исключая представление о любых возможностях магического воздействия на Святого Духа, принуждения Святого Духа тем или иным магическим способом к таким тем или иным действиям. Вот это особенно важно, когда мы говорим о преодолении язычества, языческих магических представлениях. Дух Святой действует совершенно для человека непредсказуемо. И человек может только призывать Святого Духа, может в молитве к Нему обращаться, говорить о том, что с его точки зрения, с точки зрения человека было бы для него, для человека желательным. Но как будет действовать Святой Дух, остается совершенно непредсказуемым. Таким образом, сами имена божественных лиц указывают на вот такую соотнесенность, изначальную соотнесенность божественных лиц. Если мы обратимся к ипостасным свойствам, к словам, через которые обозначаются ипостасные свойства, позволяющие отличать три божественные ипостаси, то тоже без труда в них обнаружим эту же идею соотнесенности. Например, ипостасное свойство сына – это рождение, рождение от отца. Слово «рождение» сразу же предполагает и родителя, и рождающегося. Рождение немыслимо, это ипостасное свойство, немыслимо без двух соотносящихся в рождении, ну, если говорить богословским языком, ипостасей. Исхождение, исхождение Святого Духа тоже предполагает сразу же и изводящего, и того, кого Отец изводит. Или, если обращаться к такому более простому языку, и дышащего, того, кто выдыхает Духа, и того, кто выдыхаем. У Отца свойство ипостасное – это нерожденность. Здесь может быть такая соотнесенность не столь очевидна, но, с другой стороны, и здесь видно, что ипостасное свойство отца указывает на отличие от отца от сына и, таким образом, тоже носит соотносительный характер. Это нерожденность, таково свойство, ипостасное свойство отца. Далее, если мы обратимся к имени Господа Иисуса Христа, даже ко всем тем трем словам наиболее известным, с которыми мы чаще всего, пожалуй, обращаемся к Иисусу Христу, то тоже увидим их соотнесенность. Каждое из этих слов содержит идею соотнесенности. Господь, Господин, предполагает того, кто с ним соотносится, кто его считает Господом, кто обращается к нему как к Господу. Предполагает рабов Божиих. Но, конечно, не в уничижительном смысле, который, кстати, тоже, к сожалению, часто приходит человеку на ум из обыденного языка, когда он слышит о христианах как о рабах Божиих, а в смысле высшем, как о рабах того, кто, в отличие от земных господ, как это часто бывает у земных господ, в отличие от земных господ, которые часто пытаются использовать рабов для каких-то своих индивидуальных целей, уничижать рабов, в отличие от такого понимания рабов, в христианском понимании рабы Божии – это рабы такого господина, который всяческих благ желает своим рабам, всячески их возводит к более совершенному образу жизни, вплоть до того, что даже и самого себя, свою жизнь приносит ради них, ради их освобождения от ограничивающих их греховных навыков, ради того, чтобы они обрели возможность прийти к полноте жизни, к полноте бытия. Далее, если мы обратимся к имени Господа Иисус, то тоже видим это имя древнееврейское по своему происхождению, и его буквальное значение – это «спаситель». Спаситель. Таким образом, тоже здесь видим идею соотнесенности. Спаситель – это тот, кто спасает, это тот, кто обращен к спасаемым. Ну, а спасаемые, соответственно, к Спасителю. Имя Христос. Христос – это имя уже греческое по своему происхождению. И буквально его можно перевести таким образом. Помазанный или помазанник. Имеется в виду помазание Святым Духом. То есть Христос – это тот, кто помазан Святым Духом. Тот, кто немыслим таким образом вне Святого Духа. Тот, кто является источником Святого Духа. Тот, кто пребывает постоянно в единстве со Святым Духом и сообщает Святого Духа всем верующим. «Пошлю вам другого утешителя», говорит Христос, например, в прощальной беседе. И с другой стороны, слово «помазанник» или «помазанный», помимо соотнесенности с тем, кем он помазан, то есть со Святым Духом, указывает и на источник этого помазания, то есть на Отца. Отца, который помазывает Христа Святым Духом, то есть сообщает Святого Духа, Духа Христу, поскольку Святой в том смысле, что Святой Дух исходит от Отца. Что это все означает для христианской жизни? Это, конечно, имеет принципиальное значение для христианской жизни. Это означает, что в общении с Пресвятой Троицей, с Отцом, Сыном и Святым Духом, строго говоря, невозможно, некорректно мыслить себе божественных лиц как вот таких обособленных индивидов. Обязательно, как подчеркивают святые отцы, когда мы обращаемся к каждому из божественных лиц, ну, язык человеческий так устроен, что часто мы обращаемся к одному из божественных лиц. В христианском опыте чаще всего мы обращаемся ко Христу, как к тому, кто воплотился и стал человеком. Но ни в коем случае при этом некорректно воспринимать Христа как некое существо, обособленное от Отца и Святого Духа. Обращаясь ко Христу, мы обращаемся и к Святому Духу, от которого Христа невозможно отделить, и обращаемся к Отцу, который рождает второе божественное лицо, воспринявшее человеческую природу. И, с другой стороны, если говорить в некотором смысле о горизонтальном измерении такого понимания Пресвятой Троицы, которое Бог открыл человеку, вот пока мы в некотором смысле сказали о вертикальном измерении, о значении для вертикального измерения христианской жизни, понимание соотнесенности божественных лиц, то есть сказали о том, какое значение соотнесенность божественных лиц имеет для обращения человека к Богу, к Пресвятой Троице. Но, а если далее перейти, можно сказать, к горизонтальному измерению христианской жизни, то есть к межчеловеческим отношениям, то и здесь тоже очевиден тот вывод, что прежде всего христиане призваны стремиться к полноте отношений между собой. То есть для христиан принципиально важно пребывать в любви, в мире, со всеми окружающими. Именно на это, например, обращает внимание Господь в притче о страшном суде. Да, здесь мы не видим, чтобы Господь выдвигал критерии для попадания в рай, в блаженное состояние, состояние единства с Богом, выдвигал критерии, опирающиеся на те или иные природные совершенства. Не говорит Господь, что с Богом будет един после воскресения тот, кто обладает теми или иными замечательными, высшими интеллектуальными способностями, физическими способностями, любыми другими природными совершенствами. Он обращает внимание на то, что связано с отношением, прежде всего, с отношением любви к другим людям. Связано с тем, чтобы помимо каких-то с природной точки зрения, может быть, и не самых привлекательных качеств, христианин всегда видел в своем ближнем высшее совершенство, богообразное совершенство, и всегда относился к нему именно исходя из этого видения, прежде всего, а не исходя из тех или иных каких-то грехов, каких-то неприятных, может быть, даже качеств, которыми могут обладать люди после грехопадения. Ну вот, это что касается соотнесенности. И давайте назовем еще одно важное наименование Отца, Сына и Святого Духа, которое используется святыми отцами и в целом укрепилось в православном богословии. Это категория образ существования. Согласно этому подходу, Отец, Сын и Святой Дух характеризуются как три различных образа существования. Отец существует по образу Отца, Сын по образу Сына, сыновним образом, Отец отеческим образом, Святой Дух по образу Святого Духа. Ну, в некотором смысле тоже можно было бы сказать духовным образом, если бы тоже в современном языке слово «духовный» не использовалось настолько широко и не несло в себе множество для такого выражения, когда мы говорим о Святом Духе как третьем божественном лице, множество дополнительных неуместных оттенков смысла. Почему важно, давайте скажем еще, почему важно это понятие, образ существования, для богословия? С одной стороны, это понятие тоже позволяет святым отцам, богословам, подчеркнуть высший онтологический статус Отца, Сына и Святого Духа. То есть связать понимание Отца, Сына и Святого Духа с самой категорией бытия, тем самым, ну, можно сказать, нейтрализовав риск отнесения категории бытия исключительно к божественной сущности, божественной природе. И такой подход означал бы риск уничижения Отца, Сына и Святого Духа как тех, кто непосредственно с категорией бытия не связаны. Вот, соответственно, святые отцы поясняют, что и Отец, Сын и Святой Дух, и божественная природа в равной, высшей степени, антиномически, конечно, тоже в конечном счете, причастны вот такой высшей для человеческого мышления категории, как категория бытия. Так иногда поясняют святые отцы, используя несколько необычные средства языковые, этот вывод. Божественная природа – это что в Боге? Это то, что отвечает на вопрос «что?». Что за бытие Бога? Это божественная природа. А вот Отец, Сын и Святой Дух отвечают на вопрос, как Бог бытийствует, как Бог существует. То есть указывает на образ бытия. И тем самым, поскольку это образ бытия, Отец, Сын и Святой Дух неразрывно также оказываются, ну, даже слово «причастные» здесь несколько звучит уничижительно слабо, оказываются неразрывно связаны с категорией бытия, оказываются носителями высшего онтологического статуса. Что это означает для человека, для межчеловеческих отношений? Для межчеловеческих отношений это означает осознание того, что в человеческой жизни важно не только то, чем обладает человек, что он собой представляет, то есть какова его природа, каковы его те или иные характеристики природные, интеллектуальные, психические, волевые, насколько он много знает, насколько он физически здоров, ну и так далее. Вот важно не только, что из себя человек представляет, но и то, как он живет, как он то, что находится в его распоряжении по природе, использует, как он живет, как, соответственно, обращается, привлекает свои природные достоинство, свое природное достояние в общении с другими людьми, в соотнесенности с другими людьми. Причем для христианина, и в этом тоже принципиальное отличие от языческого образа мысли, нельзя сказать, что является определяющим как таковое природное совершенство человека. Только тогда природное совершенство человека, природные достоинства, способности человека с христианской точки зрения положительны, когда они используются человеком для того, чтобы вести христианский образ жизни, образ бытия, образ существования, образ жизни. Когда они, другими словами, используются для того, чтобы соотноситься с окружающими людьми, соотноситься с ними в любви, распространять все свои способности, все свое природное достояние, и время, и силы, и способности в служении, в помощи другим людям. Вот только тогда действительно христианин может сказать, когда он ориентируется на такие установки, может сказать, что он действительно ориентируется на то, чтобы жить по образу, являемому, открытому самим Богом, открытому о себе, то есть по предельно совершенному образу существования. Ну что ж, давайте на этом тоже приостановимся и далее перейдем к следующим важнейшим категориям святоотеческого троического богословия.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Жития святых.
Священномученик протоиерей Иоанн Александрович Кочуров родился 13 июля 1871 года в Рязанской губернии. Закончив Санкт-Петербургскую духовную академию, отец Иоанн был направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию, а затем был назначен настоятелем церкви святого Владимира в городе Чикаго. Уже в первые три года приходского служения отцом Иоанном были присоединены к православной церкви более 80 униатов и несколько католиков. Отец Иоанн организовал Чикаго-Свято-Никольское трехсвятительское братство. По милости Божией, собрав средства в России, он начал строительство в Чикаго собора в честь Пресвятой Троицы, освящение которого совершал святитель Тихон Белавин. В 1906 году отец Иоанн был возведен в сан протоиерея, назначен благочинным Нью-Йоркского округа, но вскоре по своему прошению получил увольнение от службы в Алеутской и Североамериканской епархии и в июле 1907 года вернулся в Россию. Причиной для этого стали настоятельные просьбы его тяжело больного тестя, священнослужителя Санкт-Петербургской епархии, а также желание отца Иоанна дать своим детям образование в России. До 1916 года он служил в клире Преображенского собора города Нарвы, а затем, в самом конце 1916 года, протоиерей Иоанн Кочуров был переведен на должность второго священника Екатерининского собора в Царском селе. Его проповеди собирали здесь множество молящихся. Через три месяца после назначения отца Иоанна в Екатерининский собор произошла февральская революция. В Екатерининском соборе был совершен особый молебен о прекращении междоусобной братоубийственной брани.
состоялся крестный ход, на котором отец Иоанн произнес проповедь, призывая народ к спокойствию ввиду грядущих испытаний. Вечером 30 октября казачьи части покинули царское село, и утром, не встретив никакого сопротивления, в царское село вступили большевистские отряды. Священники Екатерининского собора были арестованы. Отец Иоанн, в отличие от многих, не мог воспринимать это спокойно. Он протестовал, пытался разъяснить дело, но вместо разъяснений получил несколько ударов по лицу, а затем толпа солдат поволокла его по шпалам к царскосельскому аэродрому и там расстреляла на глазах его сына-гимназиста. Через 3 дня, не выдержав потрясений, скончался его сын, 17-летний юноша. Вечером того же дня тело убитого пастыря было доставлено в часовню дворцового госпиталя, откуда перенесено в Екатерининский собор, где было совершено отпевание. Отец Иоанн стал первым священномучеником, пострадавшим от большевиков. По просьбе прихожан священномученика погребли в усыпальнице под Екатерининским собором.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вот столько сейчас прекрасных школ учат наших иконописцев, но не рождаются почему-то ни Дионисий, ни Андрей Рублевы.
Матушка, потому что же все-таки Дионисий, Сергий Радонежский, я не знаю, но наши святые Андрей Рублев, наши святые подвижники, наши иконописцы, которые являются столпами нашей церкви, но они же с самого рождения своего, да нет, что я говорю, до рождения они были уже в церкви, потому что когда их родители, матери их, они носили их во своем чреве, они же молились. И мало того, что просто этот ребенок, еще не родившись, он слышал эти молитвы. И душа его, она же живая душа, она же все это в этом участвовала, в этой молитве. Просто и тело все, понимаете, оно же было матери, оно же было храм души, понимаете, они же, эти же люди, они же причащались тело и крови Христова. И они, еще не родившись, уже были членами церкви. И туда проникнуть в бесу, в эту маленькую душу, то еще не родившись, потом родившись, это же было очень трудно. Бог охранял это маленькое существо. Бог охранял ребенка прямо с момента его рождения. И он не позволял тут там свить гнездо врагу рода человеческого. Ну, конечно же. А когда я слышу, вот я говорил, что я здесь какой-то православный тоже родил, какой-то там песня православная, как бы, там припев. «Помолись за меня! Оу, хоу, хоу!» Вот я не шучу, это буквально совершенно.
Господи,
не один раз это повторяется. И человек, видимо, считает, что это очень здорово, это современно, это благочестиво. Вот и вот вам и все. Что же здесь? И как объяснить? Не объяснишь этому человеку, ничего не объяснишь. Он привык с детства, он жил в совершенно другой стихии, он был вне церкви. Часто мне приходится себя прямо обрывать, понимаете, какую-то мысль, какой-то образ, или какое-то воспоминание, или ассоциацию какой-то слов или образов. Понимаете, обрывать приходится, потому что я чувствую, что же это влезает в меня, или вылезает, наоборот, откуда такое, из каких-то глубин памяти, когда я не был в церкви, как-то, я же в детстве, я ничего не знал об этом, ничего не знал. И вот я жил совершенно в другом, а я многие годы, после того даже, как я пришел в церковь, у меня без конца само собой выскакивали эти советские песни, которые я, когда сидел дома, маленький, меня оставляли дома и включали радио. И по этому радио эти советские песни непрерывно бубнили всякую просекую советскую власть. И представляете себе, я только вот не знаю, может быть, последние годы как-то, я уже немножко забыл об этом, а я сейчас вспоминаю, это же было просто нападение какое-то. Это было...
Да, батюшка, да, я и сейчас, я их петь не пою, но если я вспомню, я помню... Да. До строчки,
да,
Господи,
да,
помилуй. Да. А сегодня это, вот мы с вами записываемся, 29 октября, и сегодня с утра мне добрые люди шлют и шлют опять поздравления с днем комсомола мне. Ну, знаю.
Да,
да.
Да что вы?
Да, сегодня там сколько-то лет комсомолу. И вот, ну вот мы не можем это из себя изжить, я не знаю, или не хотим, правильнее сказать. Наверное, не хотим.
Это какая-то такая безответственность, знаете, совершенно безответственность, непривычка следить за собой и, как вы сказать, что ли, задаваться вопросом, откуда это, что это такое я сейчас запел, откуда это выскочило. Вот это и невнимание к мелочам, когда мы вот сейчас, я сейчас буквально опять, это не вы мне прислали, нет, это кто-то мне прислал, тоже православный человек прислал эту афишу, на которой изображены там какой-то праздник, праздник какой-то, и там изображены купола, церковь как бы стоит, и купола, вот эти, вы знаете, витые, синие с белым, там еще какие-то такие красивые, такие разные, несколько куполов, а над каждым куполом стоит вот эта фига вместо креста.
Да-да-да, я это тоже видела.
Угу. Да,
это такой...
причем только что опять современные вот это вот
толерантность,
вот это, так, да,
сказать.
Вот, понимаете, и да, но я хочу сказать, что, понимаете, что ведь у нас же все крещеные, у нас крещеные министры, замминистры, какие-то, которые управляют культурой. Ну, все наши, вот эти наши руководящие работники, все, кто как бы наш народ окормляют, в административном смысле окормляют, я имею в виду, что администраторы, какие-то руководители тех иных, там, и министры ведомств, понимаете, организации всяких разных. Я не говорю, что они воцерковленные, нет, но они крещеные.
Нет, ну вот я читала, что все-таки исправили эту афишу. Люди возмутились, и где-то там, в каком-то городе, я уж подробностей не помню, может быть, даже и в Москве, это исправили. Это было управление культуры и их логотип. Управление культуры. Вот купола и с какими-то, какими-то финтиклюшками вообще... наверху, да.
Но ведь это же, понимаете, но это же нужно, этих афиш, каждый раз они снова и снова делаются. Снова какие-то логотипы каких-то управлений там или каких-то институтов или учреждений. И снова это мы должны бороться вот против этих вот отсутствия крестов, реально существующих крестов. Мы же ничего не выдумываем. Мы не хотим, чтобы нас, были мы советскими, не крещенными, а вот теперь мы везде кресты поставим и будем все благочестивыми православными людьми. Мы же не этого хотим. а мы хотим хотя бы того, чтобы на существующем изображенном храме не замазывали, не убирали кресты.
Чтобы уважали наши национальные святыни, а крест – орудие нашего спасения.
Да, да. Да, я бы хотел сказать немножко по-другому, но вы вернее сказали. Но вот вы понимаете, люди же, вот вы сказали еще, что слава Богу, что как добились того, чтобы убрали отсюда. Но, понимаете, жизнь продолжается, и что, мы должны положить жизнь для того, чтобы на каждом этом изображении, чтобы не убирали нас из государственного герба, кресты, не убирали из каких-то фотографий, не убирали там отовсюду. Ну, так это же малая часть, это малая часть. Даже, ну, как-то странно говорить об этом, куда же они деваются. Это я к слову говорю, но понимаете, какая вещь. Вот мы сейчас говорим об этом, о том, что люди невнимательны ни к чему. Но если взять так, то наш государственный гимн, который в середине позапрошлого века был написан и исполнен, и многократно повторялся, и народ его пел. Народ пел и ничего не замечал. Кто замечал? Я не знаю, может, кто-то замечал. Но эти кощунственные слова, это были официально утвержденные. Это наш символ веры, короче говоря. То есть гимн – символ веры православного народа, православного государства. И что? Ну вот как можно так? И вот ведь это же, я хочу сказать, это издалека идет. Это издалека. Если...
Вы имеете в виду слова «Царствуй на славу нам»?
Ну, конечно, да, да.
А ведь, Боже, царя храни, казалось бы, уж куда лучше-то этих слов.
А вот я и хочу сказать, матушка, вот смотрите, это буквально то же самое. То есть вот мы сейчас этот новый, не новый, а вот этот маленький эмблемки этого двуглавого орла, где встречаем, и вы понимаете, в чем дело? Там все есть. Там есть изображение нашей державы, обращение к нашей истории, двуглавый этот орел, понимаете? Но все это современное наше общество уважает, а креста нет. Ведь это то же самое, понимаете? Да, пускай у нас будет царь, пускай у нас будет сильная держава, пускай это будет очень традиционный, тянущийся там из тысячелетней какой-то древности, да, это дальше, раньше. Этот двуглавый орел, это еще... Очень древний символ, который мы точно не знаем даже, что он изображает, о чем он говорит. Но мы взяли это как свое обозначение нашей истории, нашего народа. А вот крест мы при этом забыли. И так же сейчас. А что такого? Понимаете, у нас вот изображены эти фиги, эти вместо креста. Но обратите внимание, где вы видели, чтобы на изображениях кремлевских башен отсутствовали бы красные звезды? Это невозможно. Это правда же? Невозможно. Но почему-то здесь мы совершенно спокойно это делаем. Вот это отношение. Это, видите, что мы к этому относимся небрежно.
Так там нам и до сих пор звезды.
Нам это незаметно. Мы как бы не обращаем на это внимания. Но кто-то очень хорошо обращает на это внимание. Очень не упускает никакого момента, чтобы еще раз не унизить нашу христианскую веру православную. Чтобы еще не наш народ как бы лишить этого спасительного знака, спасительного этого символа. Так вот, дорогие друзья, а мы небрежны, нам как-то все равно. И мы недоумеваем, почему это... Почему это у нас все идет как-то наперекосяк? Почему-то что-то мы все хотим по одному. Видите, даже как у нас такое, этот фраза такая, как она нам понравилась, как мы все время повторяем ее. И даже как бы возвели эту фразу в такой, ну, как бы символ характера нашего народа. Помните, сказал один человек, что мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, и все как бы даже при этом как бы улыбаются, услышав эту фразу. Да, действительно, мы такие. Да нет, дорогие друзья, русский человек никогда не был таким. Я вот почему, когда я начал передачу, даже я, как помню, несколько наших бесед я посвятил тому, что вообще, ну, спрашивал как бы себя вот публично и всех, и нашу жизнь вот как бы оценивал, что я вообще русский или я не русский? Кто я такой? Если я русский, то почему я допускаю такое поведение? Почему со мной случаются такие вещи, которые не должны были бы случаться, если я действительно русский человек? Как меня воспитывали? В чем воспитывали? И что у меня сейчас в душе? И что мне теперь сейчас делать, чтобы стать русским человеком, действительно настоящим? Да просто настоящим человеком даже здесь сначала. Сначала, потому что иногда бывают такие, понимаете, потом думаешь, ну что же это такое? Как я мог вообще вот так сказать, так сделать? Что со мной было? Я часто понимаю это, а что было тогда со мной, когда я поступал вот таким образом? Как я себя понимал? Да, дорогие друзья. Вот так, вот сейчас, все-таки я, знаете что, я все-таки прочитаю письмо, которое прислали. Хотя, конечно, не хочется особенно читать, но надо же, почему? Мы читаем здесь такие отклики положительные, хорошие. Ну вот давайте, сейчас я прочитаю все-таки, что нам написал Сергей. В проблемах новоначальных христиан виноват СССР? Коварный Сталин, расстреливающий всех и вся? Это при том, что уже есть куча книг, в частности, Земского, «Сталин и народ, почему не было восстания». Но многоуважаемый батюшка все равно говорит одно и то же. Да и если взять цифру в 120 тысяч расстрелянных священнослужителей, которая была озвучена при Яковлеве, так называемом архитекторе перестройки, эта цифра была завышена как минимум раза в 4. Заметьте, разные священнослужители, монархисты, назвавшие так себя, но таковыми не являющиеся, говорят разные цифры. Одни называют цифру 80 тысяч, другие в 100 тысяч. Протоиерей Дмитрий Смирнов вообще называл цифру в 350 тысяч. А это значит лишь, что они сами не знают точных цифр и придумывают ее на ходу. Риторика ваша чем-то напоминает риторику церковных власовцев, Митрофанова, придумавшего термин «победобесие», у Минского. Вот именно благодаря таким речам у нас победы пока и нет. Зачем вы вносите раздрай в наше общество? Вы еще больше его этим раскалываете. Вот такое письмо, которое, в принципе, конечно, это не прямо ко мне, наверное, а просто вот тем людям, которые беседуют на нашем радио. Вот, понимаете, но...
Значит, да, это ко всем нам, ко всем нам обращено.
Значит, это многим. И ко мне, тем более, что это у меня практически это самая главная тема. Но обратите внимание, здесь ложь очень четко. Я помню прекрасно Дмитрий Смирнов, здесь он пишет, вообще называл цифру 350 тысяч. 350 тысяч. А это значит лишь одно, что они сами не знают точных цифр, видите. Точных цифр мы не знаем, это верно. Но потому что этих точных цифр не дает наша официальная статистика. И подумайте, если наша официальная статистика со времен Сталина до нашего времени постепенно увеличивала количество жертв в Великой Отечественной войне с 9 миллионов до 42, ну, какая же может быть доверие статистике, которая не может договориться о совершенно ясных ситуациях. И совершенно, я думаю, что прекрасно зафиксировано где-то. Это не может быть, чтобы мы не, так сказать, как бы на это не обращали внимания. Но просто если так, если есть такой разброс в цифрах, такое несогласие постепенно по времени они меняются, то какая же вера вообще может быть этой официальной статистике? А потом, понимаете, в чем дело? Я думаю, что, ну, вот знаете, как есть такая фраза, а мы как в прошлый раз как-то ее упоминали, что смерть одного человека – это трагедия, а гибель миллионов – это статистика. Понимаете, в чем дело? Но это, если мы верующие люди, если мы православные христиане, мы не можем исповедовать такой подход к жизни и к человеку, к человечеству, к народу. Как мы можем руководствоваться вот этой мудростью? Ведь вы понимаете, в чем дело? Это же действительно гибель человека одного, если это убийство. это преступление, и мы этих преступников обязательно осудим, постараемся найти и осудить этих людей, потому что не потому что это был человек какой-то великий и вообще очень, очень нам дорогой, а потому что он был по образу Божию создан, вот в чем дело. И поэтому образ Божий, вот так вот униженный, убитый какими-то преступниками, это страшное преступление. А если здесь никакой статистики здесь быть не может, видите, что цифры, вот оно, для православного человека это не имеет никакого значения. Это 8 тысяч, или это 800 тысяч, или там 350, это не имеет значения, потому что это преступление. И ведь, понимаете, здесь же говорится о невинных жертвах. Это люди, которые ничего такого не сделали, чтобы к ним применять какие-либо прещения вообще. А если их просто убивают за то, что они священнослужители, за то, что они являются не теми, кем хочет видеть их советская власть, то что же, мы должны успокоиться на этом. И это не 100 тысяч, а всего лишь 35 или там еще какая-то. Послушайте, ну это же, понимаете, какая вещь. Это же просто преступление, не просто перед Богом, которого многие считают, что ой, нет, какое там преступление. Это даже не просто преступление перед правосудием или вот этим государством. Нет. Мы смотрим на то, что происходило в нашем обществе, в нашем народе. Мы смотрим совершенно с другой точки зрения. Вот смотрите, человек никакой неподвижник православный, никакой не святой, не монах, не епископ. Владимир Соловухин, это наш просто писатель. И смотрите, вот как он четко, просто объясняет свою позицию. Вот смотрите, он написал в свое время. Может быть, и можно потом восстановить храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки. Можно не пожалеть даже об опустошенных выеденных недрах. Но невозможно восстановить уничтоженный генетический фонд народа, который только еще приходил в движение, только еще начинал раскрывать свои резервы, только еще расцветал. Никто и никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего в хлюпающие грязи, в поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов лучших по выбору, по генетическому именно отбору россиян. Чем больше будет проходить времени, тем больше будет сказываться на отечественной культуре зияющая брешь, эти перерубленные национальные корни, тем сильнее будет зарастать и захлабляться отечественная нива чуждыми растениями, мелкотравчатой шушерой вместо поднебесных гигантов, о возможном росте и характере которых мы теперь не можем и гадать, потому что они не прорастут и не вырастут никогда. Они погублены даже не в зародышах, а в поколениях, которые бы еще только предшествовали им, но вот не будут предшествовать, ибо убиты, расстреляны, уморены голодом, закопаны в землю. И гены уходят в землю, и через 2-3 десятилетия не рождаются и не формируются новые толстые мусорские Пушкины, Гоголи, Тургеневы, Аксаковы, Крыловы, Тютчевы, Феты, Пироговы, Некрасовы, Бородины, Римские-Корсаковы, Гумилевы, Цветаевы, Рахманиновы, Неждановы, Вернадские, Суриковы, Третьяковы, Нахимовы, Яблочкины, Тимирязевы, Докучаевы, Поленовы, Лобачевские, Станиславские и десятки и сотни им подобных. Списки можете продолжать сами. Простое порабощение лишает народ цветения, полнокровного роста и духовной жизни. И в настоящее время геноцид, особенно такой тотальный, который проводился в течение целых десятилетий в России, лишает народ цветения, полнокровной жизни и духовного роста в будущем, а особенно в отдаленном. Генетический урон невосполним. И это есть самое печальное последствие того явления, которое мы, захлебываясь от восторга, именуем Великой Октябрьской социалистической революцией. Видите, братья и сестры, это наш очень хороший писатель, которого мы всегда помним и почитаем, Владимир Собоухин. Эти имена, которые у него здесь перечислены, можно, есть еще списки тех людей, деятелей нашей культуры, писателей, художников, артистов, у которых родители были репрессированы. Кто-то вообще погиб в этих репрессиях, кто-то провел там десятилетия иногда, и все же это отложилось, все же это отложилось и в их детях. А потом мы удивляемся, почему это вот эти люди так они вообще настроены к нашей этой истории, которая должна быть целиковой, как бы, и почитаемой, и которая вообще она единая. Они настроены именно так, именно к этому вот периоду нашей жизни, к этому периоду жизни нашего народа. Именно потому, что они хотя бы просто это мучение, которое испытали, мучение и смерть, которые испытали их родители, они не могут это забыть, не могут. И что же мы можем сказать этим людям, если они еще живы? И как мы можем память об этом, да понимаете, в чем дело, даже я сказал вот сейчас, если они живы, а что же, а если они уже умерли, если они, их нет уже с нами, что же, мы оставим это, знаете, как говорилось, в войну есть, была такая поговорка, она, конечно, была неофициальная, и она как бы не приветствовалась, и можно за нее было и получить кое-что. За эту поговорку, знаете, говорили, война спишет. Вот понимаете, в чем дело? Ничего, никто не может списать в истории. Все это записано. Вы думаете, что все записаны ваши плотины, все ваши танки, все эти самолеты записаны? И все ваши подвиги записаны? И все ваши победы записаны? Да, действительно, так есть. Но записаны и жертвы. Жертвы вашего беззакония, вашего преступления. Записано все, буквально, до последнего имени, последнего младенца, ребенка, который, вот у меня здесь, у меня фотография есть, это дети стоят, одни с другими, одни с такой шеренгой, и написано. Это в каком-то лагере, это лагерь детей, врагов народа. И вы бы посмотрели на эти лица. Посмотрели бы на эти лица. Это измученные души, измученные страданием, которые они видели в самом раннем детстве. И что? И эти мучения спишутся? Бог это не чекист, который готов списать все подряд на свете, все свои преступления, все свои неумения воевать. И все свои эти бездарные наступления, когда люди просто были брошены на пулеметы, не имея там, я не знаю, ну я не буду сейчас рассказывать все эти, кто что есть страшные истории, которые то и дело там влезают то там, то здесь. Понимаете, но я хочу сказать, что вы думаете, что все это будет списано? Нет. У Бога совсем другой счет. Он, как сказал Достоевский, что слезинка ребенка. Она не пропадет. И она поставится в память этим людям. Эта память, она не исчезнет никуда. Мы все, в конце концов, если мы не сами не покаемся за эти слезы, за эти страдания, это будет нам поставлено в вину, потому что мы с этим смирились. Потому что мы посчитали, что эти танки и плотины и самолеты, они покрывают все наши издержки вот этих слез и страданий невинных людей. Не получится. Не получится, дорогие друзья.